Нет, но у него была позиция очень интересная, потому что он говорит, мы должны с исполнителями общаться. Угу. То есть исполнитель должен видеть в композиторе чуть ли не Бога.
Да, да, да.
Понимаешь,
да,
то есть да, вот да, я, вот это я всегда кончается Господом,
я. Да, конечно,
это я
у Господа. Да, да,
всегда
да,
вот
да.
Это
не,
вот.
Ты не посредник, ты
творец. Да, ты не посредник, да.
Окончательно.
И все, так сказать, все это вот этого мне. Воздуха, да. Вот, который
между. Конечно, нет, между творцом и
конечно,
тобой.
И композитором. Конечно, да, потому что конечно. Композитор здесь, так сказать, а он считает, что нет у него.
Там творца. Дальше ничего нет.
Да, там нет.
И он регулирует. Да. Признать, что.
И он регулирует, и именно поэтому да. Он все время.
Признать то, что я могу не услышать. Потому что мое сознание настолько зависимо от да. Окружающего, да. Что я не могу от этого освободиться.
И от тех схем, которые...
Да, да, конечно. И поэтому я не могу через себя пропустить да, да. Ту божественную энергию, которая на меня несется, да, а я ее не могу услышать. Да, и поэтому то, что я пишу, это бедные слепки того, что там есть.
Вот.
Да. Вот конечно, конечно. Он эти слепки выдает за истину в конечной инстанции. Говорит, а ну-ка играйте это. Они чувствуют, ну не оно, нет, не оно.
А потом я не забуду, как это воспринималось. Понимаешь, потому что мы сидели, вот Женя не даст соврать, как маленькая девочка там. Ты помнишь, я ее очень хорошо запомнила, потому что там, значит, мы сидели прямо у самого прохода, и там на следующем, вот, ну там же это же было училище, этот вот этот.
Да,
значит,
да,
там,
да,
и там,
да.
И там сидела маленькая девочка, ну ей было лет, наверное, ну я не знаю, ну лет 8, может быть, от силы, может быть, она даже была где-то и, ну чуть, может, старше, может, чуть помладше, да. Как она это воспринимала на ура? И она не понимала, что она воспринимает вот именно вот.
Конечно, исполнители, да, 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 да. Те инструменты, те звуки.
Да, 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 потому что, а я смотрела на Назара, как он...
Поэтому он часто не играет то, что...
Нет, ну это очень понятно. Нет, я-то как раз очень это хорошо понимаю.
Кстати, вот авторский концерт, который я планирую, там у меня должен быть Назар задействован очень много.
Ну давай.
Будет,
Сережа,
будет
надо,
встретиться. Булахов. Владислав, да. Влад Булахов, его оркестр. И я хочу сделать... У меня есть несколько сочинений. Кстати, «Аллилуйя», под которое родился мой внук. Это вообще совершенно уникально, потому что я был в Астрахани. Есть такой виолончелист, лауреат прошлого конкурса Чайковского Денис Шаповалов. Прошло мимо, да? Денис Шаповалов, он еще стал дирижировать в последнее время. И открытие фестиваля. «Каспий 2015. Астраханские дни современной музыки». И в оперном, новый, блестящий оперный театр. 2 года назад открыт, президент приезжал, открывает театр. Архитектура феноменальная, сделана в стиле храма. Центральный храм, там есть Кремль, в Астраханской
да,
деревне. Там есть,
да.
По-моему, Успенский собор, что ли? Я сейчас не вспомню. И они на расстоянии. Колористика одна и та же, окна, витражи такие же, как в храме, и рефрен читается просто-просто феноменально.
То есть они акустику сделали очень хорошую?
Акустика очень хорошая.
Потому что в храме...
Ничего не могу сказать. Вот Астрахань 2015. Вот театр.
Ну-ка. Ага.
Как храм.
Да-да-да.
Как храм, да?
Да. Я бы сказала, что это не храм, а терем.
Ну, в чем-то, да. А, вот посмотрите, вот храм, вот театр.
Да. Ну, то есть они ансамбль.
Ансамбль сделали.
Молодцы.
Да, изумительно.
Посмотри, как здорово.
Да. И в этом. Да, вот.
И посмотри.
Посмотрите.
Здесь вот. Православный чистый храм, да. А здесь соединение всех стилей и напоминает даже
посмотрите,
терем.
Да. Да. Вот витраж. И, вот.
И терем, и католический храм,
даже архитектура,
да.
Вот этого окна и этого,
повторно, замечательно,
изумительно просто.
А здесь как она смотрится, хорошо совершенно,
да.
Отдельно.
Да, отдельно, да, да, она вне,
молодцы,
да.
Молодцы.
Изумительно. И вот в этом храме искусств
да.
Открытие фестиваля.
Да.
Мы с этим Шаповаловым из гостиницы садимся в машину и значит, едем. Наташа мне смс-ку. Катя, уже в роддоме началось и жди. Меня как заколбасило. И мы приезжаем в театр, нет, Шпал, Сергей, не волнуйтесь, все будет хорошо, все будет замечательно. Я так продирижирую, что там все пройдет. И началась абсолютная мистика. Я не здесь, я вот здесь сейчас покажу. Это у меня было выложено ВКонтакте. Сейчас. Вот Денис Шаповалов. Открывается занавес. И там написано «Каспий 2015». 5-12. Октября, то есть 2015 и 5-12, да?
Ага.
Артём родился 5-10-2015, под полный палиндром.
Ага.
Родился во время исполнения этого сочинения.
Значит.
В финале звучит «Аллилуйя». Они трижды поют «Аллилуйя». А вот «Каспий 2015, 5-12».
Ага.
Аллилуйя, может быть, а третий раз они уже выпивают. И я сижу, я молюсь. Я говорю, давай, пьем. Портал, открывался портал просто.
Понятно, понятно. Вот, да, замечательно,
огромной кульминации, это уже идет отрыв. Здесь не слышно то, что они аллилуйя поют.
В зале там немножко взяли... было слышно, чуть-чуть, но просто.
Сейчас немножко слышно.
Да. Да, вот слышно сейчас, чуть-чуть, правда. Очень так, не ясно. Ты в оркестре
поешь? Все струнники поют аллилуйя. Ну да, в общем, да, не буду говорить. Так вот, это сочинение я в программу авторского тоже.
Булатов, да, очень хорошо.
И Назар должен играть.
Да, отлично, очень хорошо. Я Назар с удовольствием послушаю. Я так давно не слушаю. Ты знаешь, у меня вообще в этом смысле совершенно фантастическое, конечно, вот отношение рождается. Mm-hmm. Да? Вот я долгое время, там, скажем, занималась совершенно другими вещами, mm-hmm. была, так сказать, связана с очень тяжелым, как бы тяжелыми mm-hmm. историческими фактами. Которые я всегда, так сказать, когда... Я же понимаю, что такое история, mm-hmm. понимаешь? То есть mm-hmm. я это изнутри чувствую, mm-hmm. и я понимаю всю ее внутренний трагизм, напряженность, mm-hmm. и понимаю, что все-таки, несмотря ни на что, mm-hmm. культура существует ради того, чтобы эту напряженность mm-hmm. Разряжать.
И одна из функций. Одна из функций.
Это не
функций очень много, но...
У культуры очень много функций, конечно. Да, но это одна... Mm-hmm. Хотя бы разряжать. Я не говорю там про спасение, а я говорю, так сказать, сейчас вот про угу, вот да. эту вот
снимать зажимы.
Да.
Снимать зажимы эти все.
Да, зажимы снимать и создавать вот эту вот воздушную атмосферу.
Воздух, чтобы дышать.
Воздушный, чтобы можно было
дышать. На самом деле мы дышим
и вот когда, да, этим. Вот все. Я про это и хочу написать, понимаешь, то есть, что, да, да, что, да, что да, совершенно, да. что сейчас культура становится настолько явной, актуальной. Необходимой, актуальной да. для каждого и для всех, что если, так сказать, не пропускать через себя эти чувства, то мы, так сказать, просто задохнемся.
Отсюда.
Да.
Отсюда.
Нас уберут отсюда.
Мои проблемы последнего времени связаны с планктоном.
Ну, правильно.
Что такое планктон? Планктон – это тончайшая часть, да, зоопланктон и фитопланктон, да, два типа, покрывающие пространство океана.
Да.
Планктон очень живо реагирует на радиацию, солнечную радиацию, которая пробивается, если исчезает озоновый слой. Озоновый слой движется и так. Так вот, ученые посчитали, что не только озоновый слой, а магнитная шапка Земли, да?
Да.
Если, то есть у нас ядро внутри Земли, которое постоянно вращается.
Да.
Это ядро вырабатывает магнитное поле, которое защищает. Значит, озоновый слой, он включен.
Да.
Это специальная биосистема, наносфера Вернадского знаменитая, в которой есть несколько слов, в том числе и человек, и его биологическое существование. Так вот, ученые посчитали, что если произойдет исчезновение планктона, если радиация его,
да,
планктон пробьет, да, существует, планктон вырабатывает кислород. Больше 40, от 45 до 50% существующего кислорода. Если пробьет этот слой, то вся биологическая жизнь на Земле, в том числе и человек, исчезнет в течение месяца-полутора. Один или полтора месяца.
То есть
мы зависим от планктона, от этой вещи. И это становится страшно на самом деле. И вот то же самое, исчезнет атмосфера Земли, то есть исчезнет кислород, который мы в основном дышим. Хоть мы дышим маленькой частью, большей частью дышим азотом. Азота больше всего, кислорода там не было, около 20-25%. Но исчезнет половина. Мы останемся в разреженном воздухе. Мы им не сможем дышать. То же самое, что и культура.
Конечно.
Исчезновение культуры, исчезновение человека, не только, а потом и физическое.
Это же сначала духовное, то есть это исчезновение духовной сущности человека,
да.
Отсутствие культуры. Всё. А здесь идет речь о физической, но
они связаны. Потом подсекается, то есть срезается ствол дерева, а потом просто малейшего движения руки, и дерево падает, и все. Поэтому
это мне очень понятно, и это очень, вот, так сказать, собственно, ради этого я затеваю, потому что я вижу в том, что ты делаешь, что Катя делает, да. Потому что я повторяю, что я же себя слышу, да. Но мне что интересно, что когда я у меня все эти вот эти мысли возникают, я вдруг начинаю задыхаться от того, что я работаю с этими страшными историческими фактами, да, которые уже, так сказать, все равно,
да,
так или иначе, так сказать, мы их не изменим. Понимаешь, они уже состоялись. И мы можем только изменить наше отношение к ним.
Отношение, конечно.
Безусловно. Да. То есть задача состоит именно в этом, и мы можем изменить это отношение по-разному. И в зависимости от того, как мы изменим к ним отношения, они будут на нас, так сказать, либо иметь меньшее влияние на этот планктон, либо, так сказать, большее влияние там на что-то еще. Это понятно, понимаешь?
Абсолютно понятно.
То есть, и тут я ловлю себя на мысли, что когда я, значит, работаю, мне безумно не хватает музыки. Ты знаешь, что для меня музыка, и почему я берусь написать эту работу, потому что я вдруг ощущаю музыку как вот эту вот сферу вокруг, так сказать, какого-то социума, да, разного социума. Не то, что социум порождает какую-то музыку, как, так сказать, вечно, а то, что вот именно духовная сущность человека, которая в композиторе вообще как-то состоялась и оформилась совершенно по-другому, чем, скажем, там, так сказать, каких-то...
Структурировано по-другому. Да.
Там, понимаешь? Вот. И, конечно, нужно искать каких-то вот соединений со словом, с цветом, с
да.
И вот этого самого.
Да, да, да,
но музыки ужасно не хватает.
Да, я тебя понимаю. Мне тоже.
То есть вот я... Нет, я тоже понимаю. Но тебе не хватает по-другому, понимаешь? Потому что ты там ее слышишь внутри.
Многократно.
А я только памятью здесь музыкальной.
Она уже мешает, начинает иногда.
Да, она тебе мешает. А я только музыкальный. И я всегда, ты знаешь, вспоминаю... Да, пошли чай пить, да. И я всегда вспоминаю, конечно, вот житомирские вот эти вот наши проблемы. И я всегда вспоминаю, мне очень понравилось, как Власт исполнял
Катюшу.
Она правда говорила, что нет, там было вот когда-то там струна у кого-то лопнула, там еще что-то.
Ну да, как обычно. Мы же все одинаковые.
Они там играли, там было это самое.
Плохие артисты.
Да, плохие артисты, это не то.
Ай, плохой. Но я в таком был восторге от Иркутского оркестра, вообще от Иркутска, три позиции меня просто потрясли. Первое, это оркестр, естественно, который я не ожидал. в маленьком провинциальном городе. Почему-то казалось раньше, что Иркутск это на Ангаре, рядом с Байкалом, огромный, на Хим. 450 тысяч всего. У них миллиона даже нет населения.
Ну, наверное, они очень хорошо живут там.
Нет, бедно живут.
Бедно живут.
Нет, но. А второе, это люди, которые там живут. Это фантастические люди. Россия начинается за Уралом. Не за МКАДом, за Уралом начинается. Хоть я был и Екатеринбург, и Нижний Новгород, и везде, да, Челябинск, другие. Но их внутренняя энергетика другая, совсем не европейская.
Ты еще в Тобольске не был. В Тобольске
тоже. Может быть,
знаешь,
согласен.
То есть, Тобольск совершенно необыкновенный, да. Он какой-то...
Я думаю, что это пошло от декабристов, которые
перенесли туда. Не только, ты знаешь, там очень много просто, на самом деле, очень много уделялось внимания, вот буквально в конце 19 века, туда очень много вкладывались, там, ну, там очень много было интересного.
Люди, которые открыты как дети, вот будьте как дети, это про них.
Да,
они настолько любят свой город, они настолько любят Ангару, Байкал, у них это улочка, одна единственная, улица Карла Маркса, это наш маленький Париж, это наш маленький Петербург, там двух-трехэтажные дома стоят, там нет высоких зданий. Они берегут эту центральную углу, она небольшая, ну чуть больше нашего Арбата, может быть, да, чуть-чуть больше. Проезжие, там они не ходят, не гуляют по ней, это машины, но вокруг эти старые здания, у них 3-4 театра всего. Совершенно случайно был вечер свободный, и вы, там другие композиторы, вы как хотите, я иду в театр. Театр, «Волки и овцы», ну что, ну, в Иркутске. Спектакль идет уже 4, наверное, года, 4 сезона. Эти 450 человек могли 25 раз его посмотреть. И думаю, ну пустой зал будет, сяду, посмотрю, ну хоть что-то. Ну, красивое здание театра, я прихожу туда. А, шел в гостиницу с нотами, думаю, брошу в гостиницу ноты и вернусь, чтобы не с нотами. Пока шел, вернулся, уже касса закрыта, мест нет. Аншлаг. Я к администратору объясняю ситуацию, вот, а, вы приезжий, да? Ой, композитор, ну давайте. Я говорю, а что, почему аншлаг? А у нас театр любит, у нас все ходят.
Вот так вот.
Господи, я, значит, дайте, ну, хоть что-то там, значит, ну, боковое там
местечко.
Да, ладно, выпишу вам. И я к бедной тёше, она, значит, а, давайте, ну пойдемте, проходим мимо гардероба, сейчас я говорю, да ладно, там разберетесь. Прихожу, она мне правительственную ложу открывает. Значит, правительственная ложа раза в два больше, чем наша кухня. Шкафы, диваны, кресла мягкие, водичка, графин с водой, стаканчики, там только шампанского с конфетами не было. Я разделся, открываю следующую дверь, и меня в сторону, весь зал, как один человек, на меня.
Хлопали? Хлопали?
Меня отнесло. Я даже побоялся сесть. Впервые я сел сзади на стульчик, пока не начался спектакль. Зал битком. Но я думал, ну кто? Приду, кто ходит на «Волки и овцы» в Иркутске, да? Придут какие-то бабульки с буклями, с какими-то. Молодежь сидит.
Ну вот я и говорю.
Молодежь, что... интеллигенция, умные глаза. Ребята какие-то, ПТУ, в футболках. Сидят второй, третий ряд, я вижу там близко от сцены. Третий ряд с девчонками со своими пришли. Начался спектакль. Ну не бог весть что, честно скажу. Ну, так. Примерно два хороших актера, остальные слабенькие. Я смотрю, как этим смотрят ребята, эти молодые, как они реагируют за всем, как они переживают. То есть я не на сцену, а я в зал.
В зал. Понятно. Ты знаешь, да, я тебе скажу, что мне это очень понятно, потому что я однажды сравнивала реакции зала, когда я была в консерватории.
Да, да.
Ты знаешь, как... по-разному слушают, абсолютно, например, абсолютно. Реквием Моцарта, да. И реквием Верди.
Ага, конечно.
Сережа, об этом можно было бы написать целое эссе.
Конечно.
Понимаешь, потому что вот об этом слушатели.
Да, да, да. Да
и об этом реакция. Как они слушали Верди? Моцарт уж не то чтобы... Понимаешь, я не поняла, почему Моцарта слушали
по-другому.
По-другому. Я не поняла. То ли они не понимают, вот закрыта какая-то моцартовская.
Нет, это разная музыка.
А может быть, музыки разные. Понятно. Но я подумала о том, что, наверное, это дань времени. Потому что все-таки Верди скорбит о чем-то ушедшем из ближайшего вот...
Конечно, он
вот, более... Понимаешь, из ближайшей культуры, прости, Женечка.
Да, он... Моцарт это космос.
Да, а Моцарт да, вот да, туда. Да. А поскольку так сказать, да, причем это совершенно...
Ну, не скажи, поэтому все понятно.
Это, в общем...
Потом антракт. Антракт. Вышел кофе попить. Какой зал? Зал и эти холлы для гуляний, да? Такие же мягкие кресла с какими-то особыми подлокотниками. Стилистически выдержан изумительно. Это конец 19 века построено. Захожу в буфет. Буфет так же, как и холл. Не просто стоят столики клёночками покрытые и какие-то пластмассовые сиденья. Да. Красное дерево, да, все столики. Такие же кресла. Буфет, где продают кофе, так же сделают барные стойки какие-то. Это Иркутск. И стоят за мной молодые люди и обсуждают спектакль. Они не просто посмотрели за мной.
Какое наслаждение ты получил.
И девчонка стоит, а все-таки кто же волки? Может быть, это она, волчица, может быть, нет?
Ну да, ну, то есть там же вопрос... Вопросы естественные, поскольку каждый раз современность, она рисует свое.
Молодой человек, он-то больше знает, чем... Да нет, это он волк, это он хочет у нее перебрать. Это нет. А что-то про художника, как там забор сделал, что он там сначала ровно, а потом лежит. Это ведь не просто, ведь он хочет... То есть они в этом материале, и им материал этот интересен, и они как дети. То есть мы уже все снобы, мы уже все знаем, мы 50 раз уже прошли. Плохо,
мы ничего не знаем,
что у нас закрыто. И я слушаю, и сам начинаю думать, у нас действительно этот забор не просто.
Я тебе скажу, что мы в Москве здесь все немножечко ее испортили.
Абсолютно.
Понимаешь?
Ну да. У меня то же самое было. Вот фестиваль был «Рожденная Россия» прошлого года. Сейчас, кстати, скоро откроется, 22-го. В прошлом году, значит, был человек из города Шадринска. Если там были, вы
помните.
Вот справа от главной сцены он, значит, привез, он организовал там. В этом городе организовал вот художественное производство. Он сам разработал дизайн деревянных, деревянных изделий, разработал их стиль. У них не было такого стиля народного. Но он вот в разных источниках, разных разные элементы, он их объединил. Вот, значит, он делает эксклюзивные вещи из бересты, самовары, в которых можно заливать. То есть не просто заливать, а можно в них уголь положить и вскипятить. И кипятить чай из бересты. Вот. Это все его авторское, Вот. И я с ним, значит, два интервью провел. И действительно, вот просто было удивительно, насколько он как бы не понимает вот тех проблем, которые для нас очевидны, а как там все проще. Как проще они смотрят
на. Почему я и говорю, что, ребята, вот я все время, кстати, между прочим, все время возвращаюсь. Вот к этой своей идее, которая была еще, так сказать, ну, все-таки выпистана вот в конце, так сказать, советского периода, когда я сидела и 8 лет. Сереж, 8 лет.
Да.
Я думала о том, что все-таки что такое интеллигенция и ограничена ли она только социальной группой. И все-таки я каждый раз, когда вот у меня состоят, когда я вот при таких разговорах, в такой, так сказать, ситуации хорошего взаимопонимания и при таких вот рассказах, как ты, как Женя, там, так сказать, я всегда считаю, что то, что я сказала тогда, меня, конечно, за это растерзали, но что же делать, да, то, что, так сказать, интеллигенция – это духовная сущность человека, и что это всегда соединение субъективного и объективного. мира, который встречается, как я и не я, да, и всегда порождает, если он, так сказать, порождает столкновение и агрессию, если там идет с той стороны я, ведь это же взаимно, откуда этот взаимный оборот, да, если там я и здесь я, то никакой интеллигенции не случается. А если ты все-таки представляешь себе, что это обмен между я и не я,
субъект и объект,
да, и субъект и объект, да, то тогда этот феномен случается, и мы можем двигаться дальше. Конечно, это было философское, так сказать, да, как бы утверждение, и это нужно было обсуждать. Именно на философском уровне ничего никто не мог сделать, видимо, в тот момент, когда, так сказать, я это обдумала вот на протяжении всего этого времени. И больше того, это совершенно не исключает того, что случилось в истории, что мне приписывают постоянно, да, и говорят, что вот, ну как же так, материальная там, так сказать, если духовная сущность, я говорю, что первая реакция, которая, ну, духовная сущность, интеллигенция, ну, мы тебя сейчас посадим на режим финансовый отрицательный или нулевой балансик и посмотрим, какая ты будешь интеллигенция. Понимаешь? Нет, вопрос-то не в этом. Я как бы не об этом речь, а речь о встрече вот этого я и не я, понимаешь?
Да. Понимаю.
И что в конечном итоге одно не исключает другое, а дополняет.
Понятно.
Понимаешь, что духовное должно встречаться с этим материальным и расширять даже эту базу.
Это даже не обсуждается.
Это даже не обсуждается. Но для них-то это все должно сосредотачиваться вот именно в ограничении людей, которые, так сказать, могут действительно оперировать вот какими-то вещами и... вот фундаментальном аккумуляции финансовых всех, потому что если ты духовная сущность, то тебе не нужно никаких средств и так далее. То есть тебе уже не просто, мы не просто посмотрим по эксперименту, а зачем тебе?
Раз ты так
говоришь. Понимаешь, то есть вот в чем сшибка социального разума, если говорить всерьез, понимаешь? И вот каждый раз вот эти вот рассказы мне просто подтверждают мою глубинную правоту, понимаешь?
Абсолютно.
Вот, поэтому я могу быть удовлетворена как философ, совершенно точно.
Когда, конечно, когда уже на втором акте я уже засмотрелся на сцену, мне уже интересно стало, потому что там пошло, там интересные вещи начались. Я понял, что режиссер не совсем дурак, не совсем...
Конечно,
А он вдруг начал что-то выводить, и зал, как один человек поднялся, они аплодируют стоя. Четыре сезона идет спектакль, они стоя аплодируют. Это что-то невероятное.
Ну,
молодежь, овации, не сходили со сцены эти слабенькие, хорошие актеры,
ну слабенькие.
Ну вот Господь сколько дал сил,
ну,
да,
вот, да.
И выходим из зала, из театра выходим, я смотрю, публика, она не собирается расходиться.
Да, у них
они еще стоят, у тебя холодно уже было, Иркутск, они стоят и продолжают говорить, уже как бы... не обсуждая конкретику спектакля,
ну, да, обсуждают. Уже, да.
Они в этом же состоянии, да, они наполняют свою жизнь, свои какие-то бытовые.
Конечно.
А давай еще пройдем, говорит, квартальчик, давай не поедем, а давай еще.
Да, то есть уже совершенно другая.
Да, и вот и эти ручейки, которые от театра, я визуально просто видел, как они растекаются, набрав все, что там было в этом театре, у Островского, у режиссера, у актера, они все набрали. И они вот этими ручейками, да, разливаются
вот
по городу.
Город такой красивый и такой спокойный.
Город, ты знаешь, центр, ладно, старые домики, вросшие по окна в землю, деревянные, со ставинками, бедные, плохие дороги.
Понятно.
Они обшарпанные.
Понятно.
Да, гостиница, да. Стараются что-то как-то.
Понятно. Понятно, это что это
все
тоже самое.
Но они любят это все. Для них это такое родное. Если что-то возникает, они так радятся, они мне как дети показывают. А вот нас смотрите, а вот этот балкончик, на этом балкончике там балконский стоял. То есть что-то для них это все.
Да.
После репетиции затащили нас в училище музыкальное. У них вуза нет, а училище музыкальное. Навстречу. Там был Мераб Гагнидзе, композитор, и кто-то еще, а Чалаев, он не пошел. А меня, да нет, я не хочу встречаться, ты сам.
Чалаев тот самый?
Да, Шервани Чалаев, тоже туда приезжал. И меня затащили, я смотрю, битком класса, там большой класс такой, аудитория набита, преподаватели, студенты. Полтора часа не отпускали. Вопросов немерено про все, про музыку, про жизнь, про авангард, про Кандинского.
Ну вот, вот слушай, а не записал?
Да нет, конечно. Я говорю, ребят, я уже все, у меня горло уже, после репетиции я уже там, наверное, наговорился.
Закричался.
А еще вот это.
Ну вот и стасковал.
Хорошо, у меня диск с собой был.
Всегда диск надо моего, с тобой команду возить.
Диск моего концерта.
Да. Всегда нужно команду возить, которая тебя будет...
Да, правильно. 30 тысяч рублей билетик. Ни много, ни мало. Без гостиницы. Пожалуйста.
Это на
самолет туда-обратно, да. Да. Это еще дешево. Это дешевый самолет. Остальные билеты дороже. Эконом-класс.
По Аэрофлоту?
Нет, еще дешевле какая-то компания была. И хорошо, у меня был диск с собой, я им еще музыку поставил, еще обсуждение музыки было. То есть, и третий момент.
Ты знаешь, прям вот я тебя слушаю и плакать хочется.
Так я Наташе рассказывал, я захлебывался от впечатлений, от восторгов. Она тоже с такими глазами слушала меня. Третий момент, конечно, Байкал.
Ну да.
Это не сравнимо. Это метафизическое явление, это метафизика. Это не море. Я на Кубе. Сейчас объясню. Был на Кубе, там Карибский, Тихий океан, был на Атлантическом океане. Я много морей, Красное море, да, все многое видел, да. Но когда я туда пришел, меня взяло просто. Я подошел к воде, я черпанул и выпил, и умылся первым делом, что я сделал.
Так.
Это плотность воздуха, необъяснимая ничем. Mm-hmm. Было синее небо, яркое, красивое синее небо.
А вечер был или утро?
Утро, часов 12, наверное. Mm-hmm. Да. Вдалеке, за горизонтом, то есть вот, значит, идет Байкал, mm-hmm. 20 миллионов лет mm-hmm. этому пресноводному. Байкал, дальше начинается небо, mm-hmm. и в небе далеко горы, эти саяны, угу. со снежными шапками, они в небе висят. Где-то, Листвянка. То есть Байкал, он так вот идет, и на краешке, вот, допустим, Байкал идет, и вот мы, тут Иркутск, и мы к краешку вот так вот приехали, угу. к этому месту. Там надо, конечно, туда нужно. Здесь еще горы. Горы такие холмистые всякие, и отсюда вытекает Ангара. Угу. Отсюда вытекает в Иркутск угу. Ангара. И вот мы были только здесь, и вот эти сочетание гор, неба, солнца, которое вот прямо лучится по этому озеру, и плотность атмосферы какая-то, uh-huh. это ничем. Вот как объяснить музыку? Расскажи мне про музыку, да? Я не могу тебе про музыку рассказать, также не могу тебе про Байкал рассказать. Это то, что тебя берет.
Нет, я тебя чувствую очень хорошо, и я просто по твоему, как бы, по твоему энтузиазму, по твоему чувству, так сказать, и отношению, я чувствую, и я вижу, и это передается абсолютно, конечно, без. Это не словом передается.
Невозможно. Это невозможно. Это то, что тебя обволакивает. Вот так вот, это Байкал. Хоть мне очень мешало то, что была деревенька, Листвянка. Сейчас они сделали как бы полукурортную зону. За тобой тут же, там в 20 метрах, начинается базарчик, где продают там, тоже рыбу, украшения какие-то, там все. Я человек. Мы пошли с тем же Мировым Гагнидзе, взяли омуль. Тоже как тебя, взяли омуль, купили пиво, и вот сидя в этой машине, там открыли микроавтобус, открыли мы. Смотрите, на этот Байкал едет, а то мы пили пиво. То есть человечески ничего не чуждо. Но потом опять вышли.
Да. То есть какая-то, видимо, черта, грань какая-то, да, насколько я понимаю, когда ты, возвращаешься к привычным человеческим операциям.
Банальным,
знакомым.
С пивом.
А потом есть какая-то граница,
и вдруг ты,
так сказать, приходишь.
Причем это так близко, вот эти две
и ты переходишь, грани. И попадаешь опять. В совершенно другую, так сказать. Ага. Совершенно другое, даже дело не в атмосфере, а дело, ты переходишь, так сказать, в свое
истинное я. Да, и ты возвращаешься.
Потому что ты встречаешь...
К себе изначальному.
Да, к себе изначальному. И ты, так сказать, видишь, что ты связан с этим, вот, что твое это изначальное навсегда привязано, даже не привязано, а оно оно как бы связано, оно растет, оно ширится, оно оживает.
Шельд, тот самый, да, вот я опять в него вошел, я опять тут же вышел. Удивительно просто. И так вот эти три составляющие, это оркестр, конечно, исполнение твоей музыки, которую ты наконец услышал, потому что то, что в записи, скрипичный концерт, казалось бы, прекрасно исполнен, все, там, оказывается, у меня половину ударных не было сыграно. Там не было ударных, потому что ударник, который в этом концерте играл тогда, значит, перед началом концерта Московской осени, проходит ко мне за 5 минут до начала, говорит: Сергей Викторович, я свою партию дома забыл. Партия вибрафона, которая пронизывает весь скрипичный концерт. Хорошо, у меня был экземпляр партитуры, второй экземпляр партитуры. Я ему дал. Но как по партитуре можно играть, если он никогда не видел партитуру, строчка даже не подписана. А у меня там то здесь, оно, то здесь.
Листать надо.
Листать. Кто-то ему листал. Поставили человека, который ему листал. Но самое ужасное было следующее. Последний, я вспомнил уже на четвертой части, последние 10 страниц были переплетены наоборот.
То есть не... Не так? Перевернули, да, то есть нужно перевернуть.
Десятая, девятая...
Да, понятно.
И я с ужасом начал смотреть, что же он будет делать. Я уже не слушал музыку, я просто смотрел на него. И когда подошло это место, я понял, что человек, который начал хаотично листать вперед-назад, в итоге что-то упало, чуть ли не партитура. Я помню, что в записи осталось, падает какое-то, что-то упало, и там тихая музыка, очень красивая, и у вибрафона очень нежные там звуки. Звуков нежных не было.
Понятно.
Что-то упало, но был аккорд, слава богу, деревянных инструментов, очень красиво, таким шлейфом шел. Но он шел шлейфом после вибрафона. Он сыграл, а шлейф остался. Шлейф был, вибрафона не было. Что-то упало, когда-то играл. И здесь, наконец, в этом оркестре, в Иркутске, я услышал вибрафон весь от начала до конца, как он должен быть. Звучала вся группа ударных инструментов. Она звучала настолько, они так старались, что я их осаживал постоянно. Тише, не нужно. Гитарист, концертмейстер ударных инструментов, он там так разошелся, я просто в третьей части я снял кусок его партии. Просто говорю: Андрей, не играйте вообще, не надо. Я говорю: тихонечко, не надо, не надо.
Они вошли во вкус.
Ага. Они, конечно, там шпалили. Ну ладно, там в быстрых частях, в громкой музыке сам Бог велел. Но когда начинаются шуршания какие-то, он эти шуршания, все они, колокольчики, они так звенели. Я говорю: стоп, у вас еще есть какие-то? Да, у нас есть, они тихие, неинтересные. Говорю: а ну-ка давайте. Далее. Звук пам, точный, тоненький. Ну это вы же слышите. Говорю: о, именно это мне и надо. Причем меняем палочки. Так этой мягкой палочкой вообще не будет слышно. Говорю: это мне и нужно. То есть я их так разочаровал. Они привыкли играть громко и смачно, чтобы все это торчало. А у меня вся музыка, она на полутонах, на каких-то, на этих призвуках. Ну, в общем-то, конечно, я с ними... Но я наконец услышал свою партитуру, так как она написана целиком. Вот все, не было ничего такого. Даже в партии скрипки там что-то нашли, чего не было сыграно у Бековой Эллы, которая тут играла. И вот эти три составляющие, они слились для меня, люди, оркестр и Байкал. Это было что-то, вот, какой-то такой цельный образ, какой-то совершенно невероятный.